Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас пятница, 12:00. Мы в прямом эфире. Вы слушаете программу «Ощути силу перемен». И сегодня у микрофона Алтынбек Искандеров. И сегодня тема наша звучит таким образом. Нашей программы называется «Бариатрия. Новое направление в хирургии». И я хотел бы представить наших дорогих гостей сегодня в студии. Это Гапуров Калысбек Абдибалиевич, врач, общий хирург, эндовидеохирург, бариатролог, член Ассоциации бариатрологов Кыргызской Республики. Общий стаж работы 6 лет, провел более 500 операций по бариатрии и также более 3000 операций с пациентами различной хирургической патологии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И второй гость у нас Абдумамбетов Джилдузбек Байкал Макович, врач-анестезиолог, реаниматолог, заместитель главного врача клиники Меди, член Ассоциации анестезиологов и реаниматологов Кыргызской Республики, член Ассоциации бариатрологов Кыргызской Республики, стаж работы 6 лет, провел более 500 наркозов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень благодарен, что вы пришли к нам на прямой эфир, и наши дорогие граждане Кыргызстана, возможно, первый раз в жизни услышали такое слово, как бариатрия. И первый вопрос, ну, наверное, к вам. Что такое бариатрия? Расскажите, пожалуйста.
Давайте я расскажу, хирург. Бариатрическая хирургия – это направление хирургии, которое занимается хирургическим лечением ожирения. То есть, если дословно, то барус от греческого переводится как вес, трия – это лечение, то есть лечение большого веса, да, то есть хирургическое лечение ожирения, можно так сказать.
И все?
Да, бариатрическая хирургия.
То есть, получается, вы помогаете людям быть красивыми, да?
Да.
И здоровыми.
И здоровым.
Хорошо. Тогда у меня еще один такой вопрос к вам. А какие виды бывают бариатрических операций? Вообще, расскажите историю, да, вначале историю расскажите, откуда она появилась, а потом, как она появилась в Кыргызстане.
Бариатрическая хирургия уже в истории с 70-х годов проводится за рубежом, это в частности в Бразилии, в Америке. Первыми бариатрическими операциями были это удлинение, то есть уменьшение длины кишечника, да, тем самым вырезали часть кишечника, чтобы всасываемая функция была меньше, тем самым пациенты худели. Но в последующем у них начались витаминная недостаточность, нарушения в организме из-за нехватков минералов, витаминов. И тем самым бариатрическая хирургия начала развиваться. И в данный момент бариатрической хирургии выделяет несколько видов операций, то есть это резекция желудка, то есть слив резекции рукав, да, или комбинированная, когда уже шунтирование желудка идет. И еще один операция есть, еще одна, это называется баллонирование желудка. Он считается между консервативным и хирургическим лечением, когда в желудок вставляется желудочный баллон. То есть с помощью гастроскопа, как все, наверное, проходят, проверяют желудок, да, с помощью этого аппарата становится в желудок баллон, который занимает половину желудка, можно так сказать. И тем самым пациент начинает меньше кушать. Его применяют либо как подготовительно, если пациента высокие веса, 200-220, там, чтобы чуть-чуть снизить вес. Или в лечебных целях, то есть чуть уменьшить вес у пациента. А первые два вида – это слив-резекция или шунтирование. Я думаю, мы на них подробно остановимся.
Спасибо огромное. У меня такой вопрос. Если исторически взять, вы сказали, что первую операцию сделали за границей, правильно? А какая страна была родоначальницем этой бариатрии?
Америка.
Бариатрии.
Америка.
Америка.
Да, Соединенные Штаты Америки.
Ага. А теперь вопрос. Когда в Кыргызстане первое, провели первую операцию именно по бариатрии.
Угу. Первая бариатрическая операция в Кыргызстане была произведена в 2014 году нашим руководителем, профессором, доктором медицинских наук Асылбек Топчуевичем Байгазаковым. Он является родоначальником именно бариатрической хирургии у нас в стране, да, в Кыргызстане. Он является президентом Ассоциации бариатрических хирургов Кыргызстана. Вот недавно открыли ассоциацию. В 2014 году была проведена первая лапароскопическая, то есть без разреза, да, с помощью проколов, бариатрическая слив-резекция желудка. С пациентом мы разговариваем, он приходит к нам на обследование.
В сознании был во время операции?
Пациент?
Нет. Вы говорите, разговаривали?
Нет, имеется в виду, в данный момент пациентом идем наблюдение пациента.
Хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Я знаю, что операция, да, сам процесс, он не может хирург делать один, согласитесь? Угу. Вот. И я смотрю на вас, вы как два брата-близнеца, вы должны быть всегда рядом, согласитесь, да?
Да.
Потому что друг без друга вы не можете обойтись. Я хотел во второй части говорить о анестезиологии. Вот вопрос. Расскажите про свою профессию, потому что многие, они как бы не понимают до конца, нужен ли он вообще во время операции. Кто вы такой?
Нужен ли наркоз во время операции, да? Смотрите, к сожалению, хирургическое лечение, да, либо операция, либо оперативное вмешательство невозможно проводить без анестезии, потому что это вызовет у пациента определенные жизнеугрожающие состояния. Допустим, это может быть болевой шок. То есть сделать какой-то разрез или выполнить какую-то операцию пациенту без анестезии, пациент, можно сказать, что останется на операционном столе. Поэтому работа анестезиолога во время операции очень важна. То есть необходимо, чтобы пациент во время операции спал. Во время операции необходимо, чтобы пациент не чувствовал боли и максимально был релаксирован. Да? То есть это, во-первых, комфорт для пациента, что он ничего не чувствует, и комфорт для хирургов, чтобы они могли спокойно выполнять операцию.
Спасибо большое. Вы так популярно и доступно объяснили свою функцию во время операции. Хорошо, давайте вернемся к бариатрии. Да? Mm-hmm. Скажите, вот в 2015 году произошла первая операция. Теперь такой вопрос. А кому вообще эта операция, она назначена? Будем так сказать. Расскажите, кто потенциальный ваш, не клиент, а вот пациент?
Пациентами бариатрической хирургии являются пациенты с ожирением, да, то есть с лишним массой тела. То есть, отбор пациентов производится по индексу массы тела. Индекс массы тела – это соотношение роста к весу человека. Если в мире, то есть критерий отбора для операции, за рубежом, в Европе, в Америке, в других странах, ИМТ 35 и выше – это целью похудения. У нас, то есть в Центральной Азии, ИМТ дают чуть ниже, 33. Если у пациента индекс массы тела 33, то мы можем взять на бариатрическую операцию. То есть это уменьшение желудка.
Пожалуйста, если можно, простыми словами, объясните рост и вес. Ну, к примеру, если рост 1,70 м, вес какой должен быть для того, чтобы вот он нуждается в этой операции? Это просто...
Да. Чтобы узнать, есть ли у пациента ожирение или лишний вес, или нормальным ли он телосложение, это обычная формула, там, где высчитывается индекс массы тела, килограмм делим на рост метр в квадрате. По этой формуле можно узнать, есть ли у пациента
лишняя масса тела
или ожирение.
Хорошо, давайте сделаем эксперимент. Ну вот, к примеру, да, ну взять человека, 1,60 м, ну, 1,70 м, и вес у него 75 килограмм. Насколько этот человек, он стандартен или нет?
Если при росте 170 с весом 75 килограммов, у пациента, вот здесь я почитал, индекс массы тела 25. Это избыточное, 25, да? Если 24,9, то он уже входит в норму.
А, то есть получается, что при таком весе, это лишний вес, да, для него 75
килограмм? Это лишний вес, да. Но этот вес не является показанием для проведения операции. Mm-hmm. Смотрите, на примере себя, да, расскажу. Mm-hmm. У меня вес 75 килограммов при росте 170. У меня индекс массы тела 25, то есть у меня имеется лишняя масса тела, но при этом мне не показана бариатрическая операция, то есть мне не надо делать операцию и с помощью операции худеть. То есть таким пациентам, которые приходят на консультацию, мы говорим, что необходимо заниматься спортом, соблюдать диету, соблюдать правильное питание. И тем самым пациенты возвращаются к идеальной массе тела, да, то есть они сбрасывают, да, несколько килограммов и становятся стройными, красивыми, ну и хорошее физическое телосложение. Если пациент с ростом 170 килограмм и имеет вес, к примеру, там 90-100 килограммов, то у этих пациентов есть показания делать бариатрическую операцию. Но критерии отбора пациентов именно на бариатрию у нас складываются из того, что пациент за все время попробовал всякие виды диеты. В том числе бывают пациенты, которые находятся на интервальном голодании. Пациенты, которые кушают все, а потом, наверное, знаете такой диагноз, как булимия, да? Угу. Кушают, а потом все это обратно, да, то есть... специально, да, ходят и вызывают себе эту рвотную реакцию. Бывают пациенты, которые пытаются пить какие-то препараты, которые абсолютно не доказаны, и тем самым пытаются сбросить
БАТы,
вес.
Да, очень популярные.
Да, очень популярны у нас. Есть пациенты, которые ходят к психологам, которые не помогают, да, сбросить вес. В основном это пациенты, которые страдают чуть-чуть... такими расстройствами, да, то есть этим пациентам необходима психологическая поддержка. Многие пациенты набирают вес на фоне того, что у них...
стресса.
Имеется стресс, да. То есть вот в большинстве случаев, да, у женщин это бывает, у них связано с тем, что семейная жизнь не ладится, да, или там с мужем развелась. Ну, вот такие вот обыденные, да, обычные бытовые проблемы приводят к тому, что у них развивается стресс, депрессия, далее они все это начинают заедать, и когда они уже видят, что они набрали, да, большую массу тела, они пытаются худеть всеми способами, и, к сожалению, это не приводит к никаким результатам. Вот этим пациентам как раз-таки показана бариатрическая операция.
А можно тогда вопрос? Это правда говорят о том, что все от нервов, как вы сейчас сказали?
Все верно.
И получается так, что стресс обязательно надо заедать? А многие говорят, что на стрессе наоборот худеют или нет?
По-разному бывает. Это смотря от индивидуальности, да, то есть каждый организм индивидуальный, кто-то начинает стресс заедать. Начинает много кушать, особенно много сладкого, потому что сладкое – это углеводы, да, углеводы – это...
Быстрые углеводы.
Быстрые углеводы, которые повышают настроение, да, то есть у нас вырабатываются гормоны, и на этом фоне они на какое-то время начинают чувствовать какое-то облегчение, то есть с помощью вот этого питания. А по факту эти углеводы, да, плохо усваиваются, они откладываются в виде жиров, да, в виде лишней массы тела. И потом этот результат, чтобы вернуть назад, бывает пациентам очень сложно.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Есть такое понятие, как генетическая расположенность?
Предрасположенность.
Насколько это влияет и насколько хирургия может помочь в этом?
По поводу генетической предрасположенности... К большому сожалению, да, у нас вообще в народе так принято говорить, что если вот папа, мама здоровые, большие, значит и ребенок такой должен быть. На самом деле вес никак не влияет на это. Абсолютно. Это
только на скелет. От... Скелет влияет, да, наверное? Иногда.
Может быть, но никак не вес и набор жировой массы, либо мышечной массы от вот такой вот генетики не складывается.
Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Давайте мы вернемся к операции, да? Mm-hmm. Пожалуйста, Джилдозбек, вот, расскажите, человек... психологически он должен настроиться. Согласитесь, операция все-таки это не есть что-то такое естественное для человека. Угу. Вот. И это вмешательство, и это страх. как вы помогаете пациентам бороться со страхом?
Могу, да, я?
Да, хотите, пожалуйста.
Многие пациенты действительно боятся любого вмешательства абсолютно, особенно анестезии. Да, мы перед тем, как проводить операцию, тщательно, да, собираем анамнез, беседуем с пациентом, психологически их подготавливаем. В случае бариатрии мы даже иногда прибегаем к консультациям психологов специальных, да, то есть обученных людей, которые занимаются данными пациентами. То есть необходимо хорошенько и психологически подготовить пациента, объяснить все показания и противопоказания, и в том числе рассказать, какие могут быть осложнения во время операции и в послеоперационном периоде. А потом, после того, как пациент уже скажет, что он психологически готов, мы их берем на операцию. То есть нет такого, что у пациента есть показания, мы его сразу затащили в операционный блок. Такого не бывает. То есть пациентами абсолютно с любым, не только с бариатрическими пациентами, да, то есть пациенты, которые планово обращаются за оперативным вмешательством, да, их необходимо подготовить именно в психологическом плане. Потом, только минимизируя все риски осложнений, которые у нас могут быть, и в том числе успокоив пациента, мы планируем дату операции.
Я правильно понимаю, что первые с пациентом разговариваете вы? Пока он в сознании.
Да, первые с пациентами разговаривают как раз-таки хирурги.
А, хирурги.
Они ставят показания, да, то есть нужна операция или нет. Далее этот пациент поступает ко мне. Приходит консультацию ко мне, где я уже тщательно, да, собираю анамнез и назначаю необходимые анализы и обследования. По результатам этих анализов и обследований я могу сказать, что пациент готов на операцию или недостаточно готов. То есть необходимо пройти дополнительную консультацию у узких специалистов, доздать некоторые анализы, либо пройти некоторые обследования. А потом, после этого, я высчитываю риск анестезиологического пособия, и после этого мы идем с пациентом на операцию.
Угу. Я правильно понимаю, да, как я сказал в начале программы, что вы сладкая парочка, как Твикс, да, вы без друг друга не можете, вы подготавливаете пациента, а непосредственно хирург сам выполняет всю эту операцию, да?
Все верно.
Вот. Ну а потом снова вам отдает его, да, получается?
Нет.
Нет?
Мы вместе готовим пациентов на операцию, далее операцию выполняем вместе, да, то есть это анестезия, это операция, и далее в послеоперационном периоде хирурги дальше продолжают лечить, то есть в период реабилитации хирурги всегда рядом.
Угу. Хорошо. И теперь такой вопрос. Хорошо. Теперь такой один вопрос, Джалзбек. Вот расскажите сам процесс, как это все происходит.
Угу. То есть пациент к нам приходит. Пациенты бывают разные. Кто-то уже начитанный, знает об операции, да? Знаком, знает, какие виды операции. И целью приходит оперироваться. Но, как уже сказал мой коллега, мы сразу не беремся за операцию, потому что это плановая операция. Мы должны все подготовить, посмотреть анализы, нет ли побочных, то есть противопоказаний к операции. Да? Если все хорошо, после всех обследований мы консультируем у анестезиолога. Анестезиолог смотрит, есть ли необходимость дополнительных обследований, то есть минимизировать риски послеоперационных осложнений. И если все готово, то берем, назначаем дату операции. Пациенты, бывает, что не знают, что такое. Ну, они хотят похудеть, но не знают, что такое, как происходит вот это все, да? Мы им объясняем, даем, прям пишем, вот такая операция, вот такие операции бывают. Мы им даем руки, чтобы они почитали, ознакомились. И после этого уже дальше занимаемся.
Спасибо большое. Я хотел сейчас, дорогие радиослушатели, представить и сказать, что наш постоянный консультант Зарина Данияровна, она Акзамова, сегодня сейчас в студии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз,
да.
Прошу прощения, да, я сегодня немножечко опоздала, так по-восточному.
И она сегодня будет моим соведущим.
Да, с удовольствием.
Вот. И вот мы говорили о операции, да. Скажите, пожалуйста, вот операция, да, которую вот вы сделали, вот. Сложный вопрос, сразу задаю вам прямой. Может ли пациент снова набрать вес.
Да, пациент может снова набрать вес. То есть бариатрическая хирургия дает не 100% гарантию. Пациент после операционном периоде теряет вес в зависимости от исходной, сколько был килограммов. Если пациент был 200 килограммов, да, до операции, он в течение 2 лет будет постепенно снижать массу тела, да? А если он был 120 килограммов, в течение 1-1.5 года. Вот после этого времени он может набрать весе. 10% пациентов набирают весе, так как они не привыкли к объему пищи, которую должны были кушать. То есть в момент от операции, от 18 месяцев, они должны привыкнуть к пище, которую они кушают, да, малую порцию. Если они потом будут переедать, вес вернется. Есть такие случаи, есть реоперации, которые выполняются, резекция желудка, повторная операция бариатрическая.
Я думаю, что коллега со мной согласится, это нужно тут и психологически работать с людьми, объяснять им. Правильно, вот доктор рассказывает о том, что они не привыкли к тому, что маленький объем пищи. А тут обязательно надо работать с тем, что надо объяснять. И я думаю, что здесь работа не только врачей, но и психологов, я думаю, что нужно будет объяснять им, что ритм жизни, уровень жизни, он будет меняться совершенно. То есть операция, да, она поможет, то есть и эстетически, и... скажем так, со стороны здоровья, да, улучшение будет, но все равно 70% успеха это будет зависеть от самого пациента. Мы всегда говорим, да, то, что наша часть врачебная, она одна. И вот доктора объясняли по поводу операции, что, как и так далее, но здесь надо будет работать именно со своим подсознанием о том, что здесь немножко нужно будет придерживать, то есть тот результат, который они получили, они должны поддерживать. Это не окончательный этап, это операция.
Спасибо. Ну, тогда вопрос. Я так думал, что это как волшебная палочка. Ты после операции раз и такой худой. А это процесс. И это занимает 1.5-2 года.
Это длительный, это долгий, конечно. Это длительный, долгий процесс. Это не быстро. То есть быстро можно только, да, прооперировать, немножко привести в стабилизацию, да, состояние пациента. Вот коллеги объясняют. Но, а дальше это работа, конечно, пациента.
Да, вот первые по потере веса, да, первые 3-4 месяца до 6 месяцев пациент активно теряет вес, допустим, если он, ну, как говорил, 120 килограммов был, первый месяц он может потерять 15-20 килограммов, в зависимости, насколько он будет активный. То есть мы первый месяц рекомендуем только ходьбу, да, то есть ходьба в день 5000.
И ничего не кушать.
Нет, кушать по
правильно
маленькому
кушать.
Порцию, да, то есть что надо кушать. Это все расписано, у них есть бумажечка, что можно кушать, что нельзя кушать, когда кушать, да, и что пить. Категорически, то есть нельзя пить кофе, газировки после операционного периода.
А алкоголь?
Алкоголь не разрешается, то есть не рекомендуется.
Наш любимый вопрос, да?
Потому что слизистая желудка, она и так и маленькая, человек может быстро пьяниться и тем самым нарушить, да? То есть диету, вот это все. Если он начнет ранее после операционного периода пить, то есть, там есть швы. Степлерные швы, которую может дать несостоятельность. Это хирургия. То есть алкоголь...
Ну, конечно, запрещено. Я думаю, что коллеги тоже согласятся, потому что алкогольная продукция всегда добавляет вес. Плюс там, конечно, не соблюдение никакой диеты. Там пойдет закусочка, и там пойдет и так далее, и будет очень весело. Опять вот это все тот же самый вес. Я думаю, что это придется отказаться от алкогольной продукции.
А можно тогда вопрос такой банальный от слушателя, да? Зачем мне нужны такие сложности, если я могу то же самое и не пить, и не есть, больше ходить, и все остальное, но не идти на операцию? Ну, честно. Вопрос.
Вот, давайте я отвечу, да. Самая хорошая операция, это операция, которая не сделана, если человек сам похудел. Это считается самой хорошей операцией. Но... люди не привыкли к этому. То есть они перепробовали все и в конечном итоге обращаются к нам. То есть не было такого, что человек с большим весом сразу пришел к нам. Да? Они пробуют все марафоны, детокс, там, я не знаю, все-все.
Я могу правильно сказать, что вы последняя инстанция, да, которая вот уже руки
в помощи этим пациентам
в этом проблеме.
Потому что они все перепробовали, и приходят к нам. И даже в момент консультации сказать: «Ой, я это не попробовала, давайте попробую». Мы говорим: «Давайте». И они перепробуют, эффекта нет, переходят с еще большим весом. И в конечном итоге.
Хорошо. А тогда такой один вопрос к вам. А скажите, пожалуйста, вот вы сделали операцию. Вот вы сказали, что вы потом ведете, да? Это важная часть, да? Важная часть зависит от того, после операционного ухода. Расскажите, в чем заключается эта ваша работа? Вот как вот то есть, после того, как он проснулся, да, вот эти все моменты.
Ну, если мы уже провели операцию, пробудили пациента, то первое у нас активизация. То есть мы пациента ставим на ноги. Пациент в раннем послеоперационном периоде, то есть через 2 часа после операции, должен вставать, ходить активно. Примерно на 3-4 сутки мы пациента выписываем домой. Пока он наблюдается у нас в клинике, мы готовим специальную еду для пациентов. В послеоперационном периоде мы даем специальные смеси, которые они должны кушать. Да, это вот Зарина Даниаровна сейчас согласится, это то же самое, как введение прикорма для детей. То есть мы подготавливаем желудок, тот маленький желудок, который мы сформировали, чтобы он не испытывал никакого стресса. Мы даем специальные смеси, пациенты кушают, да, когда полностью усвоение идет 100%, пациенты подключают еду с общего стола. То есть операция направлена на то, чтобы они могли кушать практически все, но при этом не поправляться. Да? И главное соблюдать рекомендации, которые мы даем. То есть не переедать, не смешивать еду, кушать дробно, часто и активно заниматься спортом. Спорт в данном случае – это просто ходьба. То есть первые полгода – это просто ходьба.
Без никакой нагрузки.
Без нагрузки, без физической нагрузки. Далее уже потихоньку пациентов просим, чтобы они ходили в фитнес-залы, начинали потихоньку тренироваться, да, там аэробика, шейпинг и так далее. И ровно через полгода мы смотрим пациентов, то есть вызываем, смотрим все необходимые анализы. Далее мы ставим пациента на вес, да, на весы ставим, смотрим, сколько пациент скинул в весе. И следующий приход к врачу – это еще через полгода, то есть через год. За это время, если мы наблюдаем, что идет активное похудение, и пациент соблюдает все наши рекомендации, то мы отпускаем пациента. То есть в течение одного года мы постоянно на связи с пациентами. Далее уже с пациентами встречаемся по необходимости.
Спасибо. Тогда у меня вопрос такой. Чисто как зритель, да, и слушатель. Человек имеет 200 килограмм. Соответственно, у него кожа, она растягивается в плане того, что нужна ли пластическая операция?
Нужна.
Как это все делается? Вот, расскажите.
Многие пациенты...
Я, да? Да. Вот если пациент изначально был исходная масса 200 килограммов в периоде, то есть как он похудел, да, 90-100 килограммов стал, у нее начинает свисать кожа. То есть это руки, ляжки и живот, да?
Это естественно.
Да. То есть по времени, как я говорил, если 200 килограммов, через 2 года можно думать об пластической хирургии, то есть подтяжке, да, то есть удалить жировой фартук, да, то есть уже пластическая хирургия будет нужна. Пациентам с 100-120 килограммов, 130 килограммов, если они активно начнут заниматься над собой, им может быть не нужна пластическая хирургия, если у них кожа подтяжка есть. Есть пациенты, у которых хорошо потянулись, да, есть у которых свисли. Кожа, обычно это живот и брахи, да, свисают.
А лицо?
Лицо от возраста. Часто бывает от возраста. Если пациент молодой или молодая, часто молодая женщина, да, оперируется, у них все подтягивается. А вот живот, руки и ноги приходится пластическим хирургом.
То есть все зависит от исходного веса. И чем больше пациент, тем больше лишней кожи. Чем меньше пациент, да, и если они правильно соблюдают рекомендации и занимаются спортом, то, возможно, вот эта вот кожа обвисать не будет. Это все подтянется, и они будут красивыми и красиво сложенными. В большинстве случаев пациенты плюс 40, да, то есть старше 40, они после максимального похудения обращаются к пластическим хирургам, и пластические хирурги выполняют данную операцию.
Ага, то есть мне так в студии слово «операция», оно звучит, по-моему, уже много раз. И давайте сделаем таким образом, да? Скажите, что вы можете сказать слушателям, чтобы слово «операция» не было такое страшное? Потому что операция, она всегда пугает, вот честно.
Ну, видите, коллеги согласятся со мной, я немножко от себя добавлю, то есть, да, смягчу, так скажем так. Ну, операция, это, во-первых, для чего она делается? То есть, да, уже коллеги несколько раз сказали, это состояние здоровья, это необходимо делать, да? То есть, если это уже угрожает жизни, угрожает здоровью, да, физическому состоянию, плюс это, конечно, это психологическая атака на самого себя. То есть, ты видишь себя в зеркале, это неприятие абсолютно себя, то есть, это такой неприятный вес. Мы тут за пару килограмм, да, скажем так, переживаем, если мы говорим про девочек, но мужчины тоже. Ну, и, конечно, когда ты видишь себя в таком состоянии, тебе это не нравится. Это однозначно. И тут уже как в помощь. То есть коллеги именно помогают. То есть здесь идет именно помощь в том, чтобы достичь то, что вы хотите, конечного результата. Но, опять же, работа будет зависеть от вас. Если вы настроились, если все, вы готовы, вы рискнули, да, на этот шаг пошли, то, конечно, тут бояться не стоит. Ну, конечно, подготовка это будет. Это будет работа над собой. Опять же, несколько раз, да, я сегодня повторила по поводу до психологической помощи, что обязательно со стороны родственников или вашего партнера обязательно должна быть помощь о том, что вы это все преодолеете. Одному, конечно, сложно это что-то, да, проходить, неважно, это молодой или более возрасте человек. Обязательно нужна помощь извне. И вот эта помощь как раз-таки, вот операция, это считается это как помощь со стороны врачей для того, чтобы вы достигли то, чего вы хотите видеть в зеркале.
У нас сейчас не так много времени, у нас будет музыкальная пауза, 3 минуты для того, чтобы наши гости немножко отдохнули, но перед музыкальной паузой у меня такой вопрос. Кого больше к вам, кто больше обращается, мужчина или женщина, если не секрет?
Женщина.
Почему?
Однозначно. Потому что по статистике женщины больше страдают ожирением, да?
И эта статистика связана с тем, что вот особенно в азиатских странах, да, женщины – это домохозяйки. Это те люди, которые сидят дома, ухаживают за ребенком, да, на кухне, у плиты. И женщины более подвержены, да, вот ко всяким психологическим, да, расстройствам, да, это те же самые депрессии, расстройства и так далее.
Послеродовые депрессии, кстати, мы с вами всегда говорим, я присоединюсь, это о том, что если это, скажем так, многодетная мама, то, конечно, это тоже все, гормональный фон нарушается и так далее. Дальше уже, то есть быт, все это, опять же, вот психологическое заедание стресса очень часто тоже бывает, и оттуда вытекает несколько проблем.
Да, я заметил, что когда женщина рожает после родов, она прибавляет в весе. Это вот именно
во-первых,
с этим связано, да?
Во-первых, гормональная перестройка организма идет, ну и во-вторых, вот послеродовая депрессия, то, что Зарина Даниловна говорит.
Спасибо огромное. Сейчас мы уйдем на музыкальную паузу и послушаем. Наверное, есть такая песня, молитва, да? Вот. Узнаем, что же мы хотели бы достичь в нашей жизни. И наши слушатели пусть подумают, какие цели у них в жизни, какие они цели ставят, да, для того, чтобы идти вперед и не разочаровываться в своей жизни. 3 минуты.
Ни о чем не сожалей. О, сомнений, но никому я не отдам надежду, путь к спасенью. Никому я не отдам. О Боже, дай сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. О Боже, дай сил и терпение одолжи против зависти и лжи.
Начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен». Сегодня пятница. И сегодня тема нашей программы, она звучит так: «Бариатрия. Новое направление в хирургии». И я хотел представить сегодня моего соведущего, постоянного консультанта, врача-педиатра, неонатолога клиники Кроха, Акзаму Зариндоняр. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
И наших гостей – это Гапуров Калзбек Абдулалиевич, врач, общий хирург, эндовидеохирург, биориатролог, член Ассоциации биориатрологов Кыргызской Республики. Общий стаж работы 6 лет, провел более 500 операций по бариатрии и более 3000 операций с пациентами различной хирургической патологии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И еще один гость у нас, Адумабетов Джулузбек Байкамакович. Здравствуйте. Врач-анестезиолог, реаниматолог, заместитель главного врача клиники Меди, член Ассоциации анестезиологов и реаниматологов Кыргызской Республики, член Ассоциации бариатрологов Кыргызской Республики, стаж работы 6 лет, провел более 5000 наркозов. Круто. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В первой части мы поговорили о том, что это за такое название. Мы сказали, что это операция. Мы говорили о том, что кому она нужна, как это проводится. Прям детально обсудили. Говорили о том, что не всем это нужно. Говорили о том, что это последняя станция, будем так говорить, да, тем людям, которые хотят быть красивыми. А красота – это все-таки то, что спасет, да, этот наш мир и каждого из нас, потому что передо мной сидят красивые гости, и я хотел сказать вам, дорогие мои, скажите, пожалуйста, вот эта красота сколько стоит, если не секрет?
Я отвечу, да? Стоимость операции, вообще про операцию, операция выполняется только в частных клиниках. Так как на государственном уровне, да, этот вопрос еще не решился. Расходные материалы и оборудование, которые используются для проведения данной операции, они дорогостоящие, и мы их привозим из-за рубежа. В нашей клинике конкретно мы используем оборудование от компании ABBA Medical, Medtronic-то, это американская фирма, и цена операции складывается с учетом всех расходных материалов, то есть это специальные сшивающие рукоятки, степлеры, да, которые накладывают швы на желудок, это специальные инструменты, которые малоинвазивны и малотравматично работают с органом, да, то есть с желудком. И цена операции примерно от $3000 до $4000. В зависимости, какая операция, и в зависимости, сколько расходных материалов мы использовали во время операции. Также в эту сумму в нашей клинике входит сама операция, да, то есть гонорар нашим хирургам. Входит в эту сумму анестезия, да, ингаляционный метод анестезии и пребывание в клинике, сдача всех анализов, да, то есть чекап полностью проводим и все обследования.
А можно вопрос, скажите, а процесс реабилитации отдельно оплачивается или тоже входит туда? В течение, как вы сказали, полтора года, два года, да. Следите?
Пребывание в клинике от 3 до 5 дней это входит в эту сумму, и в течение одного года пациенты бесплатно наблюдаются в нашей клинике. То есть по необходимости они приходят, сдают анализы, проходят консультацию наших специалистов, и вот это все включено в эту сумму. Угу. То есть мы за это отдельно плату не берем.
А можно тогда вопрос, прямой вопрос? Скажите, это цены за рубежом, они такие же или у нас дороже, или у нас, наоборот, дешевле по сравнению?
Мы оптимизировали, то есть мы собрали, раньше, если пациенты приходили и платили за операцию, да, только за операцию отдельную сумму, дали за наркоз, за пребывание, да, мы это все сложили и сделали такую среднюю цену для всех пациентов, чтобы это было доступно. Если обращаться в другие частные клиники, то, возможно, цена чуть-чуть дороже. Есть клиники, где, наоборот, цена дешевле за счет, опять же, расходных материалов, да, то есть, возможно, они используют другие сшивающие аппараты, да, допустим, привезенные из Турции, да, из Китая могут быть. Мы выбираем только Америку, потому что это номер один, это лидеры в продаже, и все мировые лидеры по бариатрии используют именно от компании Medtronic.
То есть американские препараты все.
Да,
получается.
Американские. Поэтому мы стараемся, чтобы для наших пациентов мы выбирали самое лучшее, самое хорошее, самое качественное. Поэтому мы, наша цена вот примерно вот такая. Цена данной операции в зарубежных странах, да, допустим, в Турции это от $7000. От $7000, и в эту сумму они включают трансфер, аэропорт, отель, больница, операция,
проживание.
И снова, да, проживание, да, проживание там, пребывание в клинике до 5 дней, да, далее это снова отель и аэропорт. То есть вот за счет вот этих вот дополнительных услуг цена операции вот от $7000 и выше.
Я хотел сказать, когда вы такие операции не проводили в Кыргызстане, я так понял, что наши граждане, скорее всего, пользовались услугами за границей, да? И это вот все им входило в такую копеечку.
Да. И даже сейчас, когда мы уже в Кыргызстане выполняем такие операции активно, да, пытаемся рекламировать, говорить о том, что не стоит ехать, можно это сделать у нас в Кыргызстане, есть такие пациенты, да, то есть наши граждане, которые все-таки больше доверяют, да, иностранным хирургам, да, они едут в Турцию, в Германию, в Казахстан, в Узбекистан и проводят данную операцию.
А можно такой прямой вопрос вам? Скажите, что нужно сделать? Ну, наверное, философски, я не знаю, как вам, может быть, даже менеджмент. Что сделать нужно, чтобы наши граждане доверяли нашим хирургам, потому что здесь дешевле, я надеюсь, и качественнее.
Позвольте, я чуть добавлю свою лепту. Но это то, что, о чем мы всегда с вами говорим в каждой программе. Медицина в Кыргызстане не стоит на месте. И, кстати, да, мы вот с Жылдызбеком Байкаламовичем, мы вообще сокурсники, мы вместе учились. И у нас вообще, и даже вот когда в Алмате работала и так далее, если куда-то приезжаешь, всегда медицину Кыргызстана хвалят, потому что наша база достаточно сильная. И плюс те люди, которые здесь самоотверженно здесь у нас работают, мы все знаем, да, что у нас ну, скажем так, мы не столько зарабатываем, как иностранные врачи, но мы все равно учимся, мы ездим по тем же странам, мы повышаем квалификацию, не только про себя говорю, да, а тем более хирургия. Это практика ежедневная, еще больше, чем в педиатрии, и, скажем так, на ежедневной основе люди, они не ставят эксперименты, да, на пациентах, они как раз-таки учатся, прежде чем пойти на какие-то операции. Поэтому, но от иностранных коллег мы слышим, что я много раз слышала, что как раз-таки Кыргызстан ничуть не отстает, ничуть не хуже. Да, в каких-то, может быть, моментах в плане оборудования, в плане каких-то еще школ дополнительных, может быть, мы еще, скажем так, к этому придем. Но при этом, при всем, сами люди, сами врачи, они учатся. И, конечно, когда уже есть столько возможностей, медицина не стоит на месте. То, что было 5 лет назад, и то, что сейчас, это, конечно, колоссальная разница. И насколько поднялся уровень врачей, это, да, знаете, я хочу сказать, это похвально очень.
Хотел вопрос задать, если можно. Скажите, вот, Калызбек, вы сделали уже более 500 операций именно этого вида, да, этой специализации. Скажите, вы им где-то показываете, есть ли у вас сайт, Инстаграм, где-то, где есть отзывы, чтобы наши зрители и слушатели, они могли заглянуть и увидеть, и удостовериться в этом?
Да, у нас есть сайт клиники, Инстаграм, социальная сеть, клиники меди. И есть свои социальные сети, да, то есть в данном случае мой как хирурга, анестезиолога, есть у всех социальные сети. Мы их активно ведем, стараемся вести и в некоторых моментах показываем операцию, но в социальных сетях есть такой момент, где нельзя показывать внутренние органы, кровь, то есть... Бывает.
Нет, конечный результат, то есть до и
вот
после,
по
этого достаточно.
Конечного результата, да, я так отвечу. У нас очень много пациентов и очень много счастливых пациентов, у которых качество жизни, да, намного улучшилось, но эти многие пациенты стесняются того, чтобы их показывали, то есть... Даже если, да, мы предлагаем, мы закроем глаза, мы не будем показывать ваше лицо, они все равно стесняются. У нас есть фотографии до операции, да, и есть фотографии после операции, но, к сожалению, их публиковать нельзя. То есть мы с пациентами по этому поводу разговариваем, они просят нас о конфиденциальности, и мы это не выкладываем.
Даже, я извиняюсь, даже вот в закрытом показе? То есть, если
даже в закрытом показе есть такие пациенты, которые вот прям строго просят, чтобы мы этого
вот
не делали.
Вот она врачебная тайна, что мы всегда говорим, то, что многие пациенты боятся, что мы вот она врачебная тайна, абсолютно конфиденциальность остается.
И я благодарен, что вы соблюдаете, да, это этические, это этическую норму.
Нарушать права наших пациентов.
Из пациентов, да, есть в народе известные люди достаточно, то есть в послеоперационном периоде. То есть остается конфиденциальной. И артисты, и... Да.
Огромное спасибо. И это очень важная тема на самом деле, потому что, наверное, новая тема. Многие даже не знали, а сейчас они об этом узнали. У нас не так много времени осталось. Скажите, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям и слушателям? Ну вот, с вас начнем.
Я, как врач-анестезиолог, хотел бы сказать, что... любая операция, да, любое оперативное вмешательство, если вы обратились к хирургу, и хирург поставил показания оперироваться и излечиться, то не бойтесь анестезии. Как раз-таки анестезия была придумана для того, чтобы вы не боялись во время операции ни врачей, ни инструментов, ни медперсонала, и чтобы вы максимально себя комфортно чувствовали в операционном блоке. Без анестезии ни одну операцию бы не провели бы. Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы наши пациенты не боялись анестезии, да, не боялись анестезиолога. И хочу пожелать всем здоровья, всем крепкого здоровья, чтобы не болели. И главное – соблюдать все рекомендации врача и держать себя в форме.
Спасибо. Пожалуйста, Калызбек.
Согласен с мнением моего коллеги. Смотрите, если есть конкретные показания, да, конкретные показания хирургического лечения, то надо это сделать. Если показаний нет, то надо постараться самому похудеть. Если никакие меры без эффекта, то есть не помогают, то мы поможем.
Ой, как всегда, на страже, да? Готовы. Всегда готовы. Спасибо большое, Зоя Данияровна.
Ну, у меня все как с детской стороны, все как по-наивному. Вы знаете, я всегда желаю здоровья, доверия пациентов. Я для этого посчитала, что сегодня приглашу коллег вот с интересной темой. А то мы все про детей да про детей. Коснемся взрослых, да, сегодня мы коснулись. И почему эта тема? Я думаю, что она откликнется у многих. У кого-то есть знакомые, кто-то с этим сталкивался. Я думаю, что как раз-таки это будет легче знать, как помочь, да, своему близкому, если рядом с вами ваш партнер, допустим, или мама, или так далее. Ну, в общем, понятно. И вы уже знаете, куда обратиться за помощью. А уж за качество я точно гарантирую, это мой сокурсник, мой коллега, большой друг. И поэтому анестезию мы вместе с 30 детской, кстати, работали. Поэтому, да, анестезию он там проводил. Это без рекламы, это вот чисто такая рекомендация по-человечески и как коллеги. Поэтому я посчитала, что сегодня будет интересно людям узнать, что у нас есть такие чудесные врачи, у нас есть такие хирурги, которые как раз-таки помогают вам стать здоровыми. Это очень важно. И, как обычно, будьте здоровы и доверяйте нам.
Спасибо. Но у меня есть еще один вопрос. Вот сейчас вот Зарина Даниэль сказала. Угу. Вы делаете лечите не только взрослых, но и детей? То есть у вас нет разницы? Или вы специализируетесь узконаправленно?
У доктора Калзбека Абдибалиевича узкое направление, да, то есть это взрослая хирургия. У меня направление и взрослая анестезиология, и детская анестезиология. То есть я могу проводить анестезии, да, то есть наркозы и детям, и взрослым.
Супер, значит, вы супермены и супервумены.
Можно добавлю, по поводу вот возрастных категорий, да, именно по бариатрической хирургии, не сказали, есть возрастная категория, это 18-69, то есть от 18 лет до 69.
69? Да. Угу. А кто чаще всего обращается?
Чаще до 50 лет целью похудеть, это ожирение свыше уже.
С какого возраста? Ну, не с 18, наверное.
Есть, с 18.
Есть с 18, есть, да.
А свыше 50 до 70 лет, это уже пациент с метаболическим нарушением, с сахарным диабетом.
Спасибо огромное, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас была очень интересная программа. И сегодня мы говорили об очень интересной теме. И я думаю, что это было полезно не только мне, но и всем слушателям и зрителям. Хотел напомнить, пожалуйста, вы присоединяйтесь. Программа «Здоровье» она всегда выходит в рубрике «Ощути силу перемен». Через пятницу, пожалуйста, присоединяйтесь. И я благодарен нашим дорогим гостям. И я хотел сказать, что давайте будем терпеливыми, давайте будем красивыми и помогать друг другу. Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания.
До свидания. До свидания.